Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 8 марта 2023 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 18. И это авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. А мы работаем и в праздники, и в будни. Сегодня у нас прекрасный праздник, который называется весенним, но сегодня у нас метет по страшной силе, все заваливает снегом. Тем не менее, Международный женский день, учрежденный когда-то по инициативе Социалистического интернационала, оказался очень таким важным и принятым праздником, по крайней мере, в нашей стране точно. И мы 8 марта идем в первую очередь в магазины с цветами, поздравляем всех наших любимых женщин, от у кого там это и матери, и жены, и подруги, и дочери. И я сегодня хотел бы пожелать всем нашим женщинам меньше повода для скорби, больше поводов для улыбок, для радости, чтобы в жизнь даровала прекрасные минуты, и чтобы морщины не ложились у глаз. И я не хочу говорить там всяческих банальностей по поводу украшения жизни и так далее, но есть одна важная вещь, что если мы посидим, подумаем, понимаем, что в нашем мужском мире мы постоянно говорим о достижениях, о лидерстве, о победах, о важности как бы, там, утверждения, то если подумать, то все, на самом деле принципиальный смысл жизни – это продолжение рода человеческого, личного, своего народа, культуры и в целом человечества на Земле. И как здесь, я бы сказал, роль женщин даже больше, чем роль мужская в том, что это удается, в том, что это происходит. Поэтому я бы пожелал нам всем как можно лучше справляться с этой действительно исторической и цивилизационной, и какой хотите, задачей. И еще раз хочу пожелать женщинам, чтобы наш мир был более приятен и удобен для жизни, и чтобы мы, мужчины, все-таки это старались сделать не только 8 марта. Ну а теперь к нашему миру, который, как я уже говорил, достаточно по-прежнему жесток и проблемен. Мы сегодня обсуждаем несколько вопросов. Первый вопрос – это договор СНВ-3 и договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Какова судьба? И это что, конец вообще идеи контроля за вооружениями? Вторая тема – это основа языка знания. Тема, как известная, одна из как бы считавшихся главных работ Сталина, марксизм и языкознание. Он, так сказать, заботился языкознанием. Сейчас об этом озаботился наш парламент и решил, в общем, увеличить объемы регулирования, дать больше подробностей по части использования русского языка государственного. И об этом тоже поговорим. Заимствование, как к этому относиться. И третья позиция, ну, постараемся, конечно, успеть, это разговор о Приднестровье. Конфликт, который был оказался глубоко замороженным с 92 года и таким вообще почти не беспокоившим, похоже, начинает размораживаться. Отключили холодильник, нагрели мировую сковородку вокруг Украины, но вот начинают размораживаться все близлежащие конфликты. Ну и, как всегда, если постараемся оставить время для ответа на ваши вопросы, которые носят сущностный характер. Итак, поехали. Договор СНВ-3. Это договор, который, в общем, венчал целую линейку договоров о сокращении наступательных вооружений. Началось эти договоры не сегодня. Вот первый договор о ограничении стратегических вооружений назывался ОСВ-1, был заключен аж в 1972 году. Дальше был ОСВ-2. 1979 года, который говорил о неразмещении, например, оружия в космосе, и уже начинал ставить потолки. Дальше к этим договорам пошли важнейшие договоры, двухсторонние, я подчеркиваю, советско-американские договоры. Это договор 1987 года, договор о ракетах средней и меньшей дальности, который стер с лица Земли целый класс ракет, по крайней мере, с европейской части, что нас волновало больше всего на самом деле. Потом пошел договор СНВ-1, который работал до декабря 2009 года, вот, и он вступил в 91, подписан в 91-м был еще, в советское время, вступил уже в 94-м. Вот, и если мы посмотрим договор СНВ-1, какой там уровень обсуждался, это 1600 средств доставки с каждой стороны, детализировать не будем, как там все считалось и учитывалось, и 6000 боезарядов ядерных. Вот на этом уровне решили сбалансировать. Причем это как бы предполагало, да, там, ну, скажем, серьезная остановку скорости выполнения запасов американцами, но для нас мы как бы еще не дотягивались даже определенных уровней. Дальше был подписан СНВ-2, но практически очень быстро мы из него вышли по причине как бы так реакции на выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Мы помним, да, начало всевозможных идей, что вообще противоракетная оборона нужна, возможно, против стран-изгоев, но мы очень часто воспринимаем это в первую очередь, что это против нас. И дальше был подписан договор уже СНВ-3, стратегическое наступательное вооружение 3. Он был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года, и действовал он у нас 10 лет. Тут уже потолки серьезнее. По зарядам 1550, видите, какой уровень сокращения, 6000 и 1550. И по средствам доставки 700 развернутых, а неразвернутых и развернутых в сумме 100. 800, то есть вот как бы потолок, что вы еще можете иметь вообще-то 800, дальше из них какую-то часть можете разворачивать, но разворачиваете только до уровня 700, а остальное 100 только может оказаться в резерве. И вот этот договор, мы помним, сейчас будем обсуждать более подробно, истекал в 2021 году, и все страшно волновались, и наша сторона, в первую очередь российская, что договор так и умрет, потому что Трамп начал ставить условия, Трамп стал указывать, так сказать, на варианты, что нужно еще сделать, и договор завис. И Байден, как только пришел, президент Джозеф Байден первым делом практически принял решение о продлении договора еще на 5 лет, что было с чувством облегчения воспринято со стороны российского руководства, российской дипломатии. Договор таким образом был продлен по 26 год. Кроме этого, в этом списке большой группы договоров был еще договор открытого неба, который позволял странам летать, на, ну, конечно, с определенными уведомлениями, но тем не менее летать и смотреть на те, что там происходит. Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать вопрос, что вот они тут летают, они тут инспектируют, они тут смотрят, мы должны понимать, что и мы там летаем, мы там инспектируем, мы там смотрим. Договор каждый раз вещь обоюдная и полезная. И вот сейчас по итогам послания президента было заявлено, что мы приостанавливаем свое участие в договоре СНВ-3. И формально это последний договор, который между нами существовал. Вообще в сфере контроля над вооружениями. Договор об открытом небе расторгнут. Договор о, как сказать, ракетах средней и меньшей дальности тоже расторгнут. Как бы там везде существуют взаимные обвинения. Ну и в результате остался только вот договор СНВ-3, который сейчас остановлен. И дальше мы будем обсуждать, какое будущее нам предстоит. Ну, причины приостановки договора СНВ-3, в общем, достаточно понятно. Реально атмосфера, которая существует между странами, накалилась до предела. И, конечно, вот все, когда эти документы подписываются, при всем, при том, там, при гигантском напряжении холодной войны, все-таки страны сходили, что есть определенный уровень доверия. Да, там периодически возникают где-то конфликты, но глобальные интересы двух сверхдержав, они стоят выше там всех конфликтов. Ближний Восток, еще там Африка и так далее и тому подобное. Эти вещи развязываются. Сейчас тот конфликт, который присутствует сейчас, военный, острый на Украине, имеет участие там очень серьезно Соединенных Штатов с точки зрения поддержки вооружениями военной техники, и российская сторона решила увязать вопрос о договоре СНВ с позицией Соединенных Штатов в украинском конфликте. Это, в общем, было по существу сделано двумя шагами. Вначале прекратили допускать сюда инспекции, которые должны быть по договору, но они некоторое время действительно не происходили, поскольку был ковидная эпидемия. Но вот вроде как объявлено, что эпидемия ковидная закончилась, американцы сказали, хотим приехать. На что им было сказано, не-не-не-не, вот мы, у нас, во-первых, эпидемия не закончилась, а во-вторых, наши не могут приехать в силу визовых проблем, в силу банковских проблем, ну и так далее и тому подобное, поэтому вы к нам не ездите. Предполагалось, что соберется срочный договор, кроме вот этих ограничений, конечно, включал в себя в обмен данными, там телеметрии, информация о пусках и так далее и тому подобное, перемещениях зарядов и вот эти вот инспекции. Мы сказали, что, в общем, ну, обстановка, где мы воспринимаем Соединенными Штатами как участник конфликта противоположной стороны, которая помогает нашему военному противнику с нами бороться, в том числе и затрагивая наши стратегические арсеналы, поэтому мы не готовы допускать сегодня до каких-то тут этих инспекций и далее тому подобное. Предполагалось, что будет комиссия, соберется, там есть специальная двусторонняя комиссия для обсуждения всех этих дел. Она должна была собраться в конце года, ноябрь-декабрь, в Каире. И вроде даже согласовали повестку, что, так сказать, американские претензии – это инспекции, наши претензии, что вот там есть вывод подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков из числа учитываемых носителей, поскольку они модернизируются под другие неядерные. Мы поставили вопрос, а нельзя ли, не возникает ли там лазейка обратно, реконверсии, то есть взять и обратно вернуть все это в строй одним шагом, а сегодня мы это не учитываем. Да? Тем самым, так сказать, как бы появляется некое резервирование. Были там продуманы некие подходы, на этой комиссии предполагалось обсудить, но по нашей инициативе, по российской инициативе, эта комиссия была, как бы заседание было снято, и это было сформулировано, что мы тем самым посылаем сигнал политический Соединенным Штатам, что мы не готовы придерживаться и дальше продвигаться в разделе стратегических наступательных вооружений, контроля взаимного, если не будут изменения на украинском фронте, что называется. Ну, реально, фактически условия – это не поставки туда вооружений, потому что это очень серьезный фактор, который работает в этом конфликте. Американская позиция отличается. Она звучит так, что конфликт отдельно, стратегические наступательные вооружения отдельно. И увязывать это не надо, это, так сказать, история регионального конфликта и вопрос стратегического баланса – вещи несопоставимые с точки зрения важности, и поэтому, в общем, давайте-ка мы будем продолжать. Вот. Ну и вот, в конце концов, после длительного периода недопуска и после там обвинений со стороны Соединенных Штатов в том, что мы нарушаем договор, было принято решение, что мы приостанавливаем участие. При этом было отформулировано следующим образом с нашей стороны, по крайней мере, разъяснение МИДа, что мы считаем для себя потолки сохраняющимися и будем их поддерживать независимо ни от чего, если только противоположная сторона, так сказать, не начнет это нарушать. Но, что называется, вопрос интересный, пойди попробуй проверь. В отсутствии инспекции, обмена информацией и так далее и тому подобное. Информация о пусках по-прежнему будет обмен предполагаемых. Но это самая опасная штука. Когда у вас что-то взлетает, вы же не знаете, куда оно полетит. Да, и вдруг что-то взлетело, и вы должны мгновенно реагировать. Подлетное время не столь большое, если без предупреждения появляется пуск баллистической ракеты, это вообще может спровоцировать неожиданный удар. Поэтому лучше вообще понимать, что происходит. Это регулируется отдельным договором о информации, и поэтому пока это будет сохраняться. Соединенные Штаты сказали, что они готовы продолжать этот разговор, но назвали это решение разочаровывающим. И в целом, конечно, оценка такая, что это развязывает руки сторонам, и мы можем увидеть теперь абсолютно бесконтрольный мир с запуском гонки вооружений. И мы сейчас обсудим, как говорится, кто в этой гонке вообще потенциально, как говорится, явный фаворит. Кроме того, там есть еще пара сюжетов. Поскольку нас призывала НАТО, мы вернулись к ситуации, что давайте-ка мы все-таки будем учитывать потенциалы Великобритании и Франции. И всегда был ответ такой, что они независимые, и мы давайте-ка в двухсторонних договорах это не будем включать. Хотите с ними отдельно о чем-то договаривайтесь. Вот. Но, с другой стороны, мы помним, что у американцев во времена Трампа была соответствующая контрпозиция, а давайте-ка учитывать все запасы Китая. Да, вот если вы хотите учитывать запасы французские там и Великобритании, ну, значит, надо учитывать запасы Китая. Ну, возможности. Китай, конечно, третья по величине ядерная держава, конечно, несопоставимая пока в количестве зарядов. Там считаются на сотни штук, а мы, как говорится, видите, на тысячах сидим. Китай сказал, что мы, конечно, готовы с американцами договариваться, но только при одном условии. Если они будут готовы сократить ядерный арсенал, до нашего размера. Ну, понятно, что этот вариант не обсуждаем. Понятно, кстати, что постановка вопроса, что давайте вообще выходить на ноль, как в свое время предлагал так радикально Советский Союз, понимая, что это политически красиво, звучит красиво, но сегодня мы реально, конечно, эти инициативы больше выдвигать не будем, потому что становится ясным, как только вы полностью выводите из игры ядерное оружие, так потенциал любой военной страны начинает считаться по конвенциальным оружиям. В какой-то момент нам казалось, что мы имеем большое преимущество, если только мы добиваемся ухода там, ядерного оружия, тогда мы имеем совершенно перевес там, в танках, в живой силе, в артиллерии. Там высокотехнологичность пока не обсуждалась. Сейчас мы понимаем, что перевеса в количественных параметрах такого уже нет. В технологических вопросах мы видим, что масса сложностей. Ну и сейчас, конечно, наверное, скорее всего, Китай может лоббировать. Давайте-ка мы вообще снимать этот фактор с территории, поскольку у него колоссальные запасы живой силы, у него есть достаточная возможность накопить такие обычные вооружения, и тем самым ядерное оружие, что называется, становится основополагающим фактором, кто в этой ситуации больше защищен. Теперь вот вопрос, как к этому относиться. Этот договор всегда был предметом жуткой дискуссии между дипломатами и определенной частью и значительной степени военными. И вот здесь, ну и политики включались в нее периодически с той и другой стороны. Проблема заключается в том, что у нас понятие безопасности и обороноспособности практически не различаются. И вот, например, ну как это понять? Ну вот вы смотрите, вот, например, в стране вы допускаете, что граждане владеют оружием. Вот ваша личная обороноспособность возросла? Конечно, вы в состоянии, так сказать, там, нанести непоправимый ущерб там кому-то. Возросла ваша безопасность? Конечно, нет, она уменьшилась, потому что в этой ситуации вы понимаете, что кругом люди со стволами, причем есть люди со стволами либо с неуравновешенной психикой, либо с соответствующими замыслами, гораздо более подготовленные. И пока вы там будете разбираться, куда, в какую позицию переставить предохранитель, вас просто застрелят, как только вы достанете ствол из кармана. Поэтому очень часто то же самое и в международном варианте. Вы увеличили ваше количество ракет на одну штуку. Ваша обороноспособность возросла? Да. Но если сосед при этом увеличил количество этих ракет на 5 штук, то безопасность ваша увеличилась? Нет, она упала. Поэтому вот эти вещи надо различать. Поэтому там вот в свое время Зюганов говорил, что ядерное оружие – это последний, как говорится, бастион, который у нас имеется, главный фактор. И любые сокращения ядерного оружия уменьшают нашу безопасность, мы говорим. Это неверное утверждение. Вот РСМД, например, договор, который убрал ракеты средней и меньшей дальности американские из Европы, но ценой, конечно, того, что и мы убрали ракеты, резко увеличил нашу безопасность. Потому что ракеты, которые стояли здесь при подлетном времени 5-7 минут американские, это, как говорится, не делали нас безопасными. Да, мы тоже держали пистолет у виска Европы. Но Соединенные Штаты находятся за океаном, и там баллистические ракеты, это уже 30 минут, 40 минут. Поэтому снятие этих ракет со стола уменьшило нашу обороноспособность, но колоссально увеличило нашу безопасность. Ну и вот эта вот бесконечная история, что вот у нас возражение, а вот этот договор, а зачем мы вот еще вот это уничтожили, там комплекс АК, мы могли бы его не уничтожать по договору, это вот опять там у нас там предатели засели, но ответ обратный, что там обещали не размещать ракеты «Лэнс» с нейтронными боеголовками, и это сделали, вот, и на самом деле безопасность нашу это увеличивает. Вот, поэтому я бы так сказал, что вот вторая еще позиция, которая очень важна, кому в какой-то степени больше выгодны договоры об ограничении потолков и о проведении контроля. Всегда той стране, у которой слабее экономический мотор и слабее технологические возможности. Поэтому смотрите, вот если, например, вы хотите устроить гонку, но у вас Запорожец, а там, извините, стоит Ford Mustang, то понятно, что все ограничения скорости, которые будут стоять, там, знак 40, знак 60, при условии, что вы будете эту скорость соблюдать, конечно, вам гораздо более выгодно. Вот сейчас как бы развязываются руки, и мы понимаем, что оборонный бюджет в мировом масштабе, ну, наверное, процентов 60 как минимум приходится на страны НАТО, на российский оборонный бюджет это где-то процента 4. Ну, вот в этом соотношении. Поэтому Соединенные Штаты реально где-то подходят до, там, обычно между 40 и 50% мировых расходов на вооружение, на, в целом на военные цели. Ну, поэтому понятно, что как бы включаются рычаги и начинается гонка вооружений. Да, как говорится, все в состоянии нанести друг другу непоправимый ущерб, но в результате затрачиваются колоссальные средства и включается так называемая дилемма безопасности. То есть вы начинаете вот так со шагом повышать уровень ответов, следующие отвечают еще выше, еще выше. Дальше противостояние достигает вообще невероятного уровня и опасности случайных пусков, там несанкционированных каких-то вещей просто или ошибок электронных систем, которые там всякие сложные, возрастает, возрастает и возрастает. Ваша обороноспособность возросла невероятно, но ваша безопасность упала еще в большей степени. Вот это вот вещь, которую в значительной степени сегодня не понимается очень многими экспертами, аналитиками. Ну а, как бы сказать, подход военных людей всегда в первую очередь ставит задачи не безопасности, а свои военные возможности, потому что их так учили, потому что ну, всегда... Даже военным приятнее, когда у них за спиной есть и такие вооружения, и сякие вооружения, и авианосцы, и вертолетоносцы, и прочее, прочее, прочее. Они себя чувствуют гораздо, так сказать, более важными, уважаемыми людьми, если чем у них всего это становится меньше. Ну, это природа человека. Поэтому здесь включаются другие части общества, которые начинают и более заинтересованы в безопасности, предсказуемости, сотрудничестве, в свободной торговле, ну и политическое руководство обязательно балансирует грамотно одни и другие интересы. В тех случаях, когда военный истеблишмент играет первую скрипку, а остальных не слушает, кончается все очень плохо. Это Германия два раза. Первая и Вторая мировая война, где именно военный истеблишмент, генеральный штаб играл главную роль. И это Япония, где год шла дискуссия, наносить удар по Америке или нет. И все люди, так сказать, политики говорили, что это решение самоубийственное, так же, как и в немецком случае. Но военные, вплоть до ультиматумов, говорили, что только так мы решим проблему. Нам иначе, так сказать, не хватает сырья, а сырье надо взять, завоевав соседние страны, чужие колонии. И если мы сейчас одним ударом выведем Америку вообще из игры, пока они там приходят в себя, мы завоюем все эти колонии, и уже дальше ничего не произойдет. Но мы знаем, чем это закончилось. Для Японии это был гигантский стратегический просчет, но они год обсуждали, и подавляющее большинство, даже премьер-министр ушел в отставку, потому что подавляющее большинство людей, имеющих другие позиции, взгляды, понимали, во что это выльется. Ну, вот так это произошло. Поэтому, конечно, если сейчас мы в конце концов доживем в таком режиме до 2026 года, то договор закончится. Разговоры, хотя, кажется, американцы говорят, что мы готовы к вести переговоров, но мы пока не готовы, с учетом, опять же, всей украинской ситуации. И мир останется без каких-либо двусторонних договоров между Россией и Соединенными Штатами. Вернутся ли американцы вообще к разговорам по этому договору с Россией? Я не уверен. Я думаю, что, скорее всего, дальше все эти разговоры начнутся с Китаем. И либо многосторонка. И вот та особая роль второго полюса, которая у нас была, она, как говорится, будет уходить. Поэтому я думаю, что все-таки мы должны с сожалением наблюдать за процессом исчезновения этого громадного комплекса договоров о контроле за стратегическими наступательными вооружениями. Причем вот последний СНВ-3, когда он был подписан, именно Путин его назвал «золотым стандартом договора», поскольку этот договор позволял, конечно, нам нужно было свое показывать, но мы очень много видели американского, понимали, что там происходит. Американцы получали ограничения, которые, конечно, с точки зрения их экономических возможностей сдерживали их гораздо больше, чем нас. Вот такая вот история с этими договорами, поэтому я бы сказал, что это вызывает, конечно, серьезные озабоченности, хотя понятно, что действительно очень сложно принимать решение о допуске проверяющей как бы стороны на наши стратегические объекты в тех условиях, когда де-факто мы находимся в состоянии очень серьезного обострения отношений. И понятно, что в этом конфликте Соединенные Штаты находятся на стороне сегодня нашего военного противника, чтобы как бы мы здесь не говорили. Вот такая вот картина, к сожалению, складывается в сфере контроля за стратегическими наступательными вооружениями. Радости, в общем, и восторгов это, конечно, не вызывает, и поэтому посмотрим, как будет развиваться события дальше. Теперь перейдем ко второму вопросу, связанному с нашим многострадальным русским языком. Мы, в общем, достаточно часто идет борьба между двумя позициями, что язык является вообще достоянием всего общества. Язык – это непрерывно развивающаяся, совершенствующая, свободная система, которая живет своими законами. И каждый раз, когда кто-то, значит, хочет установить правила, навязать, так сказать, формы там использования и так далее, он оказывается посрамлен, потому что это невозможно сделать. Ну, как сказать, если вы ставите правила, дальше должны идти санкции. То есть вы будете наказывать, карать, сажать, штрафовать, но это не работает. Все-таки, значит, употребление языка – это действительно свободно развивающаяся система. Хотя вокруг этого должны быть дебаты, вокруг этого должны быть разговоры, а вокруг этого должны быть как бы примеры, и вот были правильные вещи, как надо правильно говорить, что является ошибочным, где, так сказать, вы действительно заимствования носят характер естественных вещей, а где заимствования совершенно неоправданны, да и даже и бессмысленны. Значит, что сейчас произошло? Принято изменение в закон о государственном языке Российской Федерации. Этот закон существует довольно давно, с 2005 года, и там уже давно был запрет на использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного российского языка, в том числе бранных слов, да, за исключением как бы слов, не имеющих аналогов. Вот. Ну, было написано, это некоторое, в общем, абстрактное пожелание, какие санкции. Ну, теперь написано, что давайте-ка мы отнормативируем это. То есть будут нормативные словари. И уже для, по крайней мере, сегодня сказано, для всех госучреждений, законотворчества, органы власти местного самоуправления, соответствующие организации, там СМИ, реклама, должны будут руководствоваться этими подходами. Но, в общем, дискуссия эта возникает каждый раз. И ясно, что язык очень сильно обогащается заимствованием в моменты серьезных социальных перемен, да, и в моменты серьезного технологических прорывов. И тогда приходит очень много слов, потому что приходят новые объекты, и очень часто в вашем языке вы не будете в состоянии найти простые и понятные аналоги, тем более, что эти объекты очень часто приходят как технологические, да и социальные институты из другого мира. И например, появляется у вас серьезное влияние юриспруденции. У вас появляется адвокат, у вас появляется прокурор, у вас появляется нотариус, договор цессии. Ну и дальше по списку. Административно-процессуальный кодекс, ни одного русского слова, да, сплошная латынь. И так далее, понимаете, вот основа римское право, ну и что делать с этим? Да, придумывать вот к этому, ко всему какие-то слова. Тогда обычно бывали такие дискуссии у нас с представителями коммунистического направления, И они говорили, что вот вы тут сейчас демократы со всякими разными и либералы, тут слов всяких понатащили, иностранное влияние. Я обычно говорил, сейчас я вам скажу фразу, состоящую из шести слов, которой нет ни одного русского. Это генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии. На этом обычно дискуссия заканчивалась. Но если мы дальше пойдем, все наше, как бы, терминологию церковную, она заимствована, естественно, и все епископы, митрополиты и так далее, ну и прочее, и прочее. И в этом нет, как бы, ничего зазорного, если вы не занимаетесь, как бы, реальными глупостями, которые иногда происходят. Вот, кстати, ответ на... Да, кстати, сейчас у нас перерыв двухминутный, 30 минут, а после этого мы вернемся и продолжим этот острый разговор о иностранных заимствованиях в русском языке. Перерыв.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Так, продолжаем наш разговор о заимствованиях. Мы на самом деле очень часто привыкли к этим словам. Мы даже не ощущаем тот объем заимствований, который у нас есть. Если мы возьмем военную терминологию, это практически полностью заимствование, начиная с генерального штаба, ни одного русского слова, дальше там всякие дивизии, армии, эскадры, мины, а уж дальше там терминология, морская терминология и так далее. Это громадная степень заимствования. Причем есть слова, которые, может, кажутся совсем наши. Да, они оказываются там вообще совсем и не наши. Там типа таких слов, как зонтик, куртка, все это слова заимствованы друг от друга, брюки. И это нормальная вещь. Язык спокойно это воспринимает, переваривает. Часто бывает как в архитектуре, так и в языке. Человек приходит в этот мир, он вот видит язык в этом состоянии, он видит, например, в этом состоянии город, и чаще всего говорит, а теперь ничего не надо менять. Вот должно быть все ровно так, как я это увидел, когда я пришел в этот мир и услышал. И любые изменения воспринимаются вообще совершенно болезненно. Я помню эту историю, когда здесь у нас решили вернуть летний сад к исходному состоянию. Не к тому, к которому мы привыкли, а к исходному. И когда это было сделано, и он был открыт, было разочарование старшего поколения на уровне там картины «Сеятель», да, что было сказано директору Русского музея Гусеву, что вас убить мало, потому что все стало совершенно не таким, как мы привыкли. И вот это вот тоже самая проблема. Ну что будем делать с алгеброй, с алкоголем, бухалом будем называть или выпивкой, потому что это все арабские заимствования, у нас тут сарай, у нас тут диван и так далее. Если мы пойдем по этому списку, то список гигантский, вот, потому что язык действительно абсорбировал все необходимое. Какие-то слова вообще меняют свое значение, слово «наверное». Вот дореволюционное время, наверное, там еще раз, означало точно, наверное. А теперь, наверное, это может быть. Ровно противоположным значением получило название этих слов. А все ли заимствования обоснованы? Но какие, без каких-то очень тяжело. Вот все попытки найти вариант, заменить чем-то слово «компьютер», ничего не приводили. Английский язык, конечно, довольно агрессивный, у него очень короткие слова, и они, конечно, быстро входят. Компьютер, чип. ЭВМ, электронная вычислительная машина. Вот это то, что мы имели, так сказать, как аналог слова компьютер. Конечно, компьютер победил в этой игре. Каждый раз надо думать, как создавать эти слова в русском языке. Это действительно серьезная работа. Иногда, может быть, будут и находиться и хорошие результаты. Бывают заимствования бессмысленные. Вот я точно совершенно могу сказать, я не согласен с тем, что даже на государственном уровне постоянно насаждается слово «волонтер», когда у нас есть слово «добровольец». Вот. Мы можем, конечно, дальше начинать придумывать какие-то тонкие разницы, но существу это ничего не меняет, и никому это не нужно. Вот. Очень тяжелое заимствование, которое противоречит нормам языка, но которое звучит из каждого телевизора, это фраза «дамы и господа». Причем, если я всегда в своей как бы политической карьере обращался всегда «господа», и иногда получал за это замечание, что я, как бы, так сказать, нехороший человек, я женщин не уважаю. Но дело в том, что в русском языке есть господин и госпожа. И дамы там никогда не было, были дамочки легкого поведения. Поэтому, когда обращаются к мужчине и женщине в русской традиции, это всегда господа. А вот дамы и господа – это уже калька. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Madame und Monsieur и так далее и тому подобное. У них все парное, а у нас не парное. И вот попробуйте вы сегодня, скажите, что надо правильным образом по-русски говорить «господа». А вот еще одна история, в общем, бессмысленная, конечно, я считаю, заимствований. И вот тут у нас была дискуссия, мне сделали замечание, что я употребляю слово «Белоруссия», и в ООН такого слова, такой страны нет. Я так понимаю, настаивая на том, что надо говорить «Беларусь». Но есть нормы российского употребления русского языка, традиционные. Мы же не говорим «Дойчланд», мы говорим «Германия». Мы не говорим «Бразил», а вообще-то страна мужского рода, и называется «Бразил», а столица – «Бразилия». А у нас проблема, мы страну называем «Бразилия», поэтому столицу начинаем называть «Бразилия». Но это ладно. Итак, мы посмотрим. У нас сейчас Молдавия традиционная. Совершенно не обязательно переходить на то написание и произношение, которое себе страны говорят. Вот, например, сказать «Киргизия». Совершенно не, мы не обязаны говорить слово «Кыргызстан», поскольку «Кыргызстан», причем через два «ы», потому что у нас есть свое российское, уже русское произношение. В некоторых странах страны называются так, что мы вообще никогда не узнаем. Вот возьмите вы латышский язык. Там Россия называется Кривия, и понятно, потому что кривичи рядом жили. Да, ну а вот какая страна Игауния, вы уже никогда не догадаетесь, потому что на самом деле это Эстония. Вот. Ну и что, и там как бы это надо говорить, что слушайте, вы вообще совершенно неправильно произносите и так далее и тому подобное. Я же не говорю про финну, про финну. Там как бы Венея – это Россия, там никак вы не узнаете, как это, что означает слово «Роци», «Туска» или «Ранска». И это все как бы страны Швеция, Германия и Франция. Да, вот такая картина. И очень была тоже бессмысленная дискуссия, которую я всегда воспринимал иронически и тоже отказываюсь в ней участвовать. Это дискуссия, как надо правильно говорить по-русски, на Украине или в Украине. Понимаете, как у нас сложилась определенная традиция, и делать из этого политический смысл было совершенно бессмысленная история была обсуждать, вот что бы это означало, это независимость, а это не независимость. Мы говорим на Кубе, и мы говорим в Сибири. Это что означает, что Куба у нас часть России, а Сибирь независима? Да, конечно, нет. Но сложилось определенное употребление. Не надо пытаться переделывать язык только потому, что вот тут, понимаете, возникло такое политическое значение. И очень часто борьба с заимствованием, конечно, вырождается в такую смешную формулировку, когда говорят, ну, зачем нам это неприятное иностранное слово «гауптвахта», когда у нас есть собственное, привычное и хорошо нам известное «кардегарди». Да, вот приблизительно в таком режиме. Если мы сейчас пойдем по русскому языку, посмотрим объем заимствований, конечно, он громаден. Конечно, есть, так сказать, бессмысленные вещи, но они отмирают постепенно. В тех моментах, когда хочется показаться, ну, вот таким супермежнародным, суперинтернациональным, вы на каком-нибудь забегаловке там напишите английскими или русскими буквами «шоп», и это у вас будет уже, так сказать, или мегамаркет, и вы уже совершенно, так сказать, в другом качестве. Ну, от этого, наверное, как бы постепенно жизнь уходит. Вот, но еще раз говорю, что язык – это такая саморазвивающая система. Какие-то слова она принимает свой язык, начинает их обрабатывать и превращает иностранное слово в русское с некоторым интересным вариантом. Вот, например, слово «рельсы». Да, потому что на самом деле «рейл» да, а множественное число по-английски rails. Вот так вот у нас рельс стал как бы единственным числе, а дальше добавилось еще окончание «ы», так сказать, в традициях нашего языка. Вот там рельсы. Вот точно так же образовались джинсы. И куда мы ни пойдем, мы используем слово «автомобили», если мы, опять же, влезем в автомобильное дело, я же не говорю про компьютерное. Конечно, количество всевозможных слов иностранных довольно много. Но иногда, еще раз говорю, бывает, я стараюсь сам в своей речи мне случай не допускать, когда, в общем, иностранные слова используются для пущего наукообразия, обозначение, что мы посвященные в какие-то особые тайные смыслы, и поэтому, в общем, мы там, на самом деле, мысли это две или три, это часто бывает грешат представители гуманитарных наук, но зато они будут оснащать это массой непонятных слов, взятых и заимствованных и так далее, чтобы непосвященный не понял, о чем идет разговор. Вот. И такая, так сказать, красивая игра в бисер иногда происходит. Но вообще носителем языка, конечно, является общество в целом. Безусловно, особая роль принадлежит всем, кто выходит в телевизор, в радио, писателям. Но и здесь, конечно, нужно следить за использованием слов, чтобы волеизъявление не превращалось в волеизлияние, как периодически мы слышим в массы людей. Но это, так сказать, вещи, которые язык живет своей естественной жизнью. Поэтому я не очень понимаю, как сейчас будет все это происходить. Ну, наверное, на уровне законов с этим таким или иным образом справиться. Но я думаю, что в перспективе, конечно, эта инициатива заглохнет, поскольку главный смысл сегодня – это продемонстрировать, я так понимаю, что мы отдаляемся от Запада, мы не хотим не иметь ничего общего, так сказать, с ними, да, и поэтому демонстрируем, что мы не хотим никаких этих заимствований оттуда брать. Вот такая вот картина. Поэтому еще раз подчеркну, что мы очень много обогащали свой язык. Если так сядем, покопаемся, попробуем понять, ну, латыни много, арабских слов много, тюркские языки тоже. Ну, в общем, что, к боярам, к окольничьим, к думским дьякам пойдем? Ну, я не знаю, как бы это, выкидывать министров, департаменты, секретарей. Все же, это же все заимствованные слова. Поэтому я думаю, что это какая идея достаточно увлекательная для политиков, совершенно безобидная с точки зрения «делай, чего хочешь». Нет никаких реальных последствий, вот. Зато можно принимать разные позиции, бить себя в грудь, как мы этим занимаемся. Ну и, что называется, вроде пределе. А последствий, может быть, иногда лучше занимайтесь, когда лучше языком, чем занимаетесь более серьезными делами, потому что там последствия бывают как гораздо хуже. Теперь несколько, третья тема, которую мы хотели обсудить, это Приднестровская Молдавская Республика. Ну, возникновение этой небольшой нью территории как самостоятельное образование приходится на 90-е годы. Мы помним момент, когда Советский Союз начал трещать по швам, у Центра Союзного была идея, и мы это помним, поощрение, это мы об этом читали, фактически, де-факто, всевозможных давлений на руководство республик, поощряя, прям скажем, сепаратистские наклонности различных автономных образований. И разговор о том, что давайте мы будем их выводить на уровень тоже союзных республик, а чем они хуже, ну и так далее, так сказать, пытаясь тем самым и удержать в союзной республике в каких-то движениях и, возможно, так сказать, какие-то части оставить в рамках нового союза. Ну, вот такая вот история приключилась в части Молдавской союзной республики. И это левый берег Днепра и небольшой кусок на правом берегу, там, где находится город Бендеры. У нас постоянно говорят слово «бендеровцы». Я всегда говорю, слушайте, Бендера – это город Молдавии, это отнюдь не тот человек, которого вы имеете в виду. На всех уровнях практически называют вместо бандеровца бендеровцы. Тоже как бы вопрос о языке. Там где-то 450-460 тысяч населения, из которых приблизительно половина, 200 с лишним тысяч, имеют российские паспорта. Вот. И поровну три такие крупные национальные этнические группы – это молдаване, русские и украинцы, ну, еще есть довольно беспокойное меньшинство под названием гагаузы. Независимость была проглашена 2 сентября 1990 года, еще в советские времена. В 1992 году был такой достаточно краткосрочный там военный конфликт, который в значительной степени был загашен силами находившейся там 14-й армии, которую возглавил генерал Лебедь. Наш интерес здесь двоякий был, российский, я имею в виду. С одной стороны, там как бы была территория, которая находилась, опять же, под военным контролем. Я говорю, военные у нас играют большую роль. И громадный склад, в такое местечко называется Колбасня, где был фактически передовой склад всяческого нашего вооружения. То есть снаряды, мины. То есть вот такой боекомплект громадный. Оценка где-то на те времена там существуют разные, там, ну, 20 тысяч тонн приблизительно. То есть проблема вывоза, она реальная, это не так себе просто. Ну и, в общем, я думаю, в значительной степени, наверное, уже тогда возникали соображения, и они действуют постоянно, что вот тут у нас всякие эти страны стремятся в НАТО. А в НАТО есть определенный пункт, который говорит, что в НАТО принимаются страны, которые не имеют конфликтов по пограничным вопросам с соседними странами. И каждый раз, когда там инициируется, возникает, либо поддерживается определенный конфликт, будь то вот Молдавия, будь то Украина, будь то тот же Азербайджан, то это ставит совершенно, или там Армения, невозможным, так сказать, для этих стран реальное участие в блоке НАТО. Эта мысль, наверное, тоже присутствовала, хотя и как наличие там военного контроля. Но постепенно, значит, фактически конфликт оказался замороженным, но все как-то вроде как-то жили. Очень своеобразная жизнь. Интересы этого образования, да, кто признал? Мы очень часто думаем, что вот это мы, конечно, там полностью признали, поддерживаем, ничего подобного. Приднестровскую Молдавскую республику признали еще три таких же образования, называется «Союз непризнанных». Их признала Абхазия, оно, конечно, и взаимное признание шли, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Вот, собственно говоря, все признание. Ни одно государство мира эту республику не признало, включая Россию. И включая Украину, естественно, включая Молдавию. Вот. В 2006 году там власти организовали референдум о том, чтобы присоединиться к России. Ну и понятное дело, что, в общем, на референдуме проголосовало за 97% в Приднестровской республике. Достаточно понятное настроение этой публики. Но дальше пошла задача, там они поставили задачу приведения законодательство в соответствии с российским, а с 17 года вообще-то флаг России там используется как второе государство. Вот это на то, чтобы понимать, что происходило. Да, вокруг этого конфликта шли многие длительные переговоры. И считалось, что, ну, наверное, уж если начнется какое-то решение проблем вот этих всех конфликтов, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Приднестровье, то как бы вот Приднестровье – это наиболее спокойное, понятное, где можно сесть о чем-то договориться. Разные заходы были, но по существу так, в итоге так ничего и не получилось. И было как совещание стамбульское ОБСЕ 1999 года, где Россия дала обязательство вывести оттуда свои войска и вывести оттуда все запасы. Вот, но это обязательство в 2002 году было по такой дано, оно не выполнено. То есть мы не вывезли и не вывели. Там в основном понятно, что это анклав, который полностью как бы лишен связи с Россией, с одной стороны Молдавия, с другой стороны Украины. Пока взаимоотношения с Украиной были нормальные, спокойные, это одна история, теперь совершенно другая история. Туда с этой части нет никакого сообщения. По существу там в основном войска, которые являются, считаются российскими, это местные жители, имеющие российские паспорта, ну там разная оценка, где-то 1500-2000 человек, плюс там территорию, там какие силы национальной обороны. Вот такая картина была. Но, да, еще один нюанс, который, надо сказать, который происходил постоянно, мы знаем, что Россия снабжает газом и Молдавию, и Приднестровье. При этом вот в чем тонкость, почему мы не признаем их независимыми в том числе? Мы поставляем газ в Приднестровье и в Молдавию. Молдавия более-менее платит. Приднестровье не платит совсем, да, никому. А мы записываем это все, да, все долги на Молдавию, как Молдавия, которая, значит, отказывается признавать эти долги. Вот в 2017 году, значит, была... «Газпром» отказался реструктурировать долги Молдавии, что называется, платите, не будем ничего уже переносить. Долг там, конечно, мама не горюй, 6,5 миллиардов долларов. Мы помним, мы 3 миллиарда там дали Украине на газ, а потом долго вспоминали. Вот смотрите, какую бешеную сумму потеряли. Здесь речь идет о 6,5 миллиардов долларов, из которых 5,8, как считается, приходится на Приднестровье. То есть почти все, что, так сказать, не платит Молдавия, поэтому она, конечно, сильно возмущается. И это постоянный и негасимый конфликт, что как бы газ, они говорят, мы почти все заплатили, а вы нам не хотите поставлять. Они говорят, вот платите за Приднестровье, говорят, а мы Приднестровье не контролируем, вообще там, как, почему даже за них платить. Ну, в общем, вот такая вот своеобразная история. И сейчас этот конфликт, конечно, стал вдруг резко обостряться. И понятно почему. В России находится в военном конфликте с Украиной, и возникает ощущение, что в этот момент можно эти, вот эти вот проблемы непризнанных территорий решить. Украина передала Молдавии информацию о том, что якобы предполагается дестабилизация Молдавии с тем, чтобы открыть там по существу второй фронт с той стороны, потом в сторону Украины, да, еще больше создать такой рычаг давления. С Молдавии президент Мария Санду отреагировала, так сказать, сменой правительства, и во главе правительства был поставлен уже представитель силового блока, и первая позиция, которая... Значит, Дорин Речан, он, так сказать, сформулировал основную задачу – это демилитаризация. То есть позиция такая – вывод всех войск и вы берите все вооружение, вот, все боезапасы. На что, так сказать, был дан ответ достаточно резкий с российской стороны, с там всякими предупреждениями в сторону Молдавии, не увлекаться и так далее и тому подобное. Но понятно, что конфликт, так сказать, на грани обострения. Там пошли определенные демонстрации, действительно, в Кишиневе. Социальная обстановка там не самая легкая. До этого там был президент Дадон, который был, наверное, очень близок с российской стороной, на всех уже последних там мероприятиях. Это был единственный президент, который приезжал в Москву на все, так сказать, те мероприятия, которые происходили. Ну и в целом, конечно, обсуждается вопрос и ставится вопрос, даже в том числе с украинской стороны в значительной степени, что вы попросите, мы зайдем. Понятное дело, что сейчас оценки, что все это будет очень быстро и легко, так, там тоже есть горячие головы, и есть обсуждение, что, в общем-то, вот эти 20 тысяч тонн боезапаса отнюдь не лишние, поскольку это все советский калибр, а в основном у Украины в подавляющем объеме по-прежнему вооружение советского, российского образца, ну, хоть общего, точнее, образца, который производился и в России, и в Украине. Украина – это большая часть военно-промышленного комплекса Советского Союза. И теперь по всему миру скребут и ищут соответствующий калибр для этих танков, для этой артиллерии. А тут в Ананомово все лежит. Вот. Там, значит, вот была, так сказать, определенная такая жесткая риторика со стороны Молдавии, и принят закон об уголовной ответственности за сепаратизм. То есть, в общем, ситуация начинает разогреваться, и куда она развернется, как она пойдет, пока предсказать довольно сложно. Поэтому мы сейчас понимаем, просто должны для себя оценить, что когда вот мы сыграна такая серьезная партия, начало специальной военной операции, то де-факто игра пошла на все. На все территории, которые мы включили в свой состав, и не только вот те, которые сейчас были заняты, но и та сторона считает, что теперь какая разница, что Крым, что Херсонская область, разницы никакой, раз уж пошла такая военная история. Ну и постоянно сейчас ставятся вопросы, что на раз такое дело, давайте заканчивать ситуацию и в Приднестровье, где она наиболее трудна с точки зрения, если как бы стать на российскую позицию поддержки статуса КВО. Ну а дальше Грузия, так сказать, обсуждается. Ну, с Абхазией, я думаю, будут большие сложности для этих, для таких постановок, потому что абхазское сообщество действительно реально страна всегда хотела независимости, и это факт, это была большая проблема для Грузии. Ну и Южная Осетия, поскольку там количество населения, я думаю, не достигает 30 тысяч, и оно очень смешанное, там и осетины, и грузины, и тем более, что через границу находится Северная Осетия, которой там население исчисляется, наверное, 600 тысячами. То есть по этому сравнению в Южной Осетии это там 1/20, наверное, от Северной Осетии по населению. Это тоже интересный вопрос, да, 30 тысяч как бы имеет право на свое самостоятельное государство, 600 тысяч – совершенно другая картина. Это очень, так сказать, сложный вызов, да, для российской государственности, между прочим, и это надо всегда помнить. Поэтому вот такая произошла сегодня история, довольно серьезно обсуждается, что же будет происходить в Приднестровье, но, в общем, есть ощущение все-таки, что молдавское руководство формулирует, так сказать, цели, задачи, подходы на перспективу, и понятно, что в этот общий пакет пытаются встроить как бы тех идей по урегулированию конфликта, которые сегодня формулируются Украиной и находят поддержку на Западе, вот, в том числе разрешение и вот этого вот нетривиального конфликта, который там сложился. Поэтому будем смотреть и наблюдать за процессом развития событий, как это пойдет. И времени у нас осталось немного, но на один вопрос я все-таки отвечу. Вот одна из слушателей пишет, что надо все вернуть, как было вся в советское время. Вся власть Советом, съезды народных депутатов, как было в СССР. Будет замечательно. Я, конечно, думаю, что, может быть, этот человек либо что-то забыл, либо он слишком молод, который не помнит вообще времена советской власти. Потому что в советской власти вообще-то руководящие и направляющие силы, что было записано просто в Конституции, да, это 6-я статья, это была КПСС. И мы прекрасно помним, да, что там существовал Совет Министров, там существовал Верховный Совет и Президиум Верховного Совета. Никакой всей власти там не было. Потому что на самом деле решения принимались реально на Политбюро. И вот этот вот узкий круг, там принимались решения. И очень часто даже принимались совместные решения, там постановления Пленума ЦК КПСС и Совета Министров. И такие документы выходили. Но мы должны были прекрасно понимать, что это было построение, где главную роль играла партия, государствообразующим элементом являлась партия, она в том числе обеспечивала единство так рыхло устроенного Советского Союза. И это была реальная вертикаль власти, а народные депутаты, ну, собирались на свои там пленумы Верховного Совета раз, там два раза в год. Они были коротенькие сессии, где там быстро голосовали, просто поднятием рук, даже никакой счетной машинки не было. Ну, а остальное время, что называется, это работа с заявлениями избирателей. Вот так выглядел приблизительно Верховный Совет. Особая ситуация, конечно, со съездом народных депутатов. Да, мы об этом обсуждали, что действительно, когда рухнула партия, и когда была, значит, вот выяснилось, что, значит, надо жить тогда по Конституции, а в Конституции, что союзной, что российской, записан абсолютный диктатор под названием «Съезд народных депутатов», который вправе принять усмотрение и решить любой вопрос. Вот такая вся власть, вообще говоря, это страшная опасность. В конце концов, группа захватывает доминирование в этом коллегиальном органе, и вот вам абсолютная диктатура, когда вы в состоянии отменять и судебные решения, и конституцию менять, и вообще все, что угодно делать, потому что у вас абсолютная власть. Вы вправе принять к усмотрению и решить любой вопрос, как вы хотите. Поэтому правильный лозунг, конечно, в Советском Союзе так ничего не было, вот прям скажем, но правильный лозунг – вся власть никому, потому что вся власть у нас источником является народ, а дальше разделение властей. Каждому своя часть. Вот на этом, наверное, мы сегодня закончим. Время у нас вышло. Это была программа «На самом деле». Я и автор, и ведущий Сергей Цыплеев. Еще раз самые теплые поздравления нашим женщинам. И до встречи в следующую среду. Всего хорошего.